Евгений Шалашов. Парламент Ее Величества. Императрица Анна Иоанновна без Берона. От автора. Десятилетняя эпоха правления Анны Иоанновны 1730-1740 годы получила среди современников и потомков название «Бероновщина». Историки до сих пор спорят, существовало ли засилье немцев при дворе императрицы или нет. Было бы лучше, если бы императрица приняла кондиции, своего рода конституцию, ограничивающую ее права как самодержицы. Впрочем, в России слова «конституция» еще не было. Да и сам термин, обозначивший основной закон государства «конститутио» от латинского «устанавливать», появился только в конце XVIII века. Из учебников истории мы знаем, что герцогиня Курлянская, став русской царицей, с наслаждением изорвала кондиции и к радости простого народа вновь установила абсолютную монархию. Но кроме соглашений между императрицей и олигархами, существовали и другие проекты ограничений власти самодержавия, или, по крайней мере, попытка отделить законодательную власть от власти исполнительной. Что бы было, если бы в 30-е годы 18-го столетия в России появился парламент? И вообще, возможно ли его появление? Чем хорош формат художественного произведения, в отличие от научного, так это возможностью поговорить о том, что бы было, если бы было. И еще. А что бы было, если бы у трона оказался человек иного склада, нежели Берон? Не рыцарь, без страха и упрека, а просто порядочный человек, насколько это возможно в ту эпоху. Пролог. Январь 1711 года. В чистом поле, продуваемом морозными ветрами, тащатся два десятка восков и саней, закрытых холстом. Можно бы принять их за купеческий обоз, коих много ходит по зимнему времени, но вперемешку с санями неспешно ехали суровые драгуны, за индивелыми усами, с карабинами у сёдел. Не иначе кому-то из сильных мира сего крупно повезло. Государь Петр Алексеевич не стал лишать живота, а отправил с семейством и скарбом соболей считать. С другой стороны, ежели ссыльные, то обозу бы следовало ехать на восток, на Вологду, или, упаси Господи, на Урал, а он прется на запад, где кроме Балтийского моря, ну, немцы с чухонцами, мызы да фермы еще попадаются, ничего путного нет. В одном из восков дремала молодая женщина, закутанная в меха, с резкими, почти мужскими чертами лица. Для удобства она привалилась к стенке, уперев ноги в скрюченную в три погибели карлицу в овчинном полушубке и огромном не по размеру крестьянском триухе. Внезапно возок тряхнуло, и рослая пробудилась от дремы. «От несуразные!» — выругалась она и широко зевнула. Толкнув ногой карлицу, спросила: «Дунька, ты чё, спишь, что ли?» «Ой, не сплю, матушка, не сплю!» — запричитала та, пытаясь разогнуться и поправить триух, сползший на нос. «Какой уж тут сон, если сплошные колдобины!» «Ты ври, Дунька, да не завирайся!» — хмыкнула хозяйка. «Так прямо и скажи: спала! Мол, прости меня, матушка, и колдобина всего одна встретилась. Какие колдобины, коль зима на дворе!» «Спала я! Прости меня, матушка!» — покладисто отозвалась карлица, пытаясь ухватить хозяйскую ручку. Ухватив, звонко зачмокала губами, словно петушка сосала. «Ладно!» — опять широко зевнула хозяйка, оторвав руку от губ карлицы, вытерла слюни о мех, перекрестив рот, велела: «Спой-ка мне что-нибудь такое грустное». «Сейчас, сейчас, матушка государня!» — закивала Дунька. Поерзав, пытаясь устроиться поудобнее, встала на коленки, поправила триух, сползший на глаза, и тоненьким голосочком запела, жалостливую: «Не давай меня, дядюшка, царь-государь Петр Алексеевич, в чужую землю, не христианскую, да бусурманскую. Выдавай меня, царь-государь мой, за своего, да за генерала, аль за князя боярина. «Хватит, дура!» — резко остановила хозяйка свою уродицу. «И так тошно, а ты еще слезы выжимаешь!» Спохватившись, грозно спросила. «Ты где, дура набитая, песню ты эту услышала?» «Ой, матушка-царевна, не виноватая я!» — заголосила Дунька, уткнувшись носом в коленки хозяйки. «Услышала песню в людской, у государыни-царицы Прасковьи Федоровны. А кто ее пел, не помню. Врать не буду». «Дунька! Чтобы я таких песен больше не слышала!» — прикрикнула хозяйка. «Услышу, сама тебя в Преображенский приказ оттащу!» «Ой, матушка! Ой, Анна Иоанна! Прости меня, дуру грешную, коли в чем провинилась!» — причитала карлица. «Лучше ты сама меня, чем хошь побей, токмо в приказ Преображенский не тащи!» «Скажи спасибо, что мы уже из России уехали!» — усмехнулась Анна Иоанна. «Иначе точно бы тебя в Преображенский приказ увели, да еще и меня бы прихватили!» Анна Иоанна, хотя и не блистала большим умом, но и дурой никогда не была. Песню эту она уже и сама слыхала, но слыхала и то, что за эту песню в Преображенском приказе шкуру кнутом обдерут. Ну, ей-то царевне, а теперь уж герцогине, может, шкуру-то драть и не станут, но палкой дядюшка-государь попотчует. Петр Алексеевич ее уже однажды попотчевал, когда попыталась отказаться от жениха, хилого и жалкого замухрышку Фридриха Вильгельма, напоминавшего в свои полные 17 лет 14-летнего подростка. И она, ровесница жениха, выглядевшая как зрелая женщина лет 25, одно у него за душой и было – герцогский титул. А само герцогство Курлянское, коим он управлял вместе с опекуном, кто только не захватывал. Вначале шведы, а потом саксонцы с русскими. Сам Фридрих Вильгельм из 17 лет жизни 7 провел в изгнании в Гданьске, где делил с дядюшкой-опекуном черствую корку, запивая ее колодезной водой. Может, юный герцог Курлянский и не стремился жениться на православной девице? Да кто его спрашивать станет? Герцогство Курлянское – это не наследный удел, а сам титул выборный, как в Польше. Кто кого пересилит, тот и круль. У дядюшки-опекуна одна надежда – заполучить герцогство обратно, удачно женить племянника, присовокупив к праву на герцогский престол русские штыки и царские деньги. Анне было немного досадно, что матушка, царица Прасковья, вдова единокровного брата Петра Алексеевича, выдала замуж за Фридриха Вильгельма не старшую дочь, Екатерину Ивановну, а ее, среднюю. «Конечно, расстравливая еще детские обиды на матушку», — подумала Анна. «Как Катька, так Катюшка Свет, а как я, так Анька дура». Но долго обижаться на маменьку Анна не могла. Привыкла, что матушка из всех своих дочек любит ее меньше других. Вот и тогда получила палкой от дядюшки, да оплеуху от матушки, поплакала вечер да ночь, а наутро, подойдя к зеркалу, вздохнула, подумала, а может, так оно и лучше, ведь раньше-то царскими девками была лишь одна дорога – в монастырь, а если не в монастырь, так все равно мужа найти трудненько. Вон тетушка Наталья, родная сестра Петра Алексеевича, ни мужа найти не может, ни аманата. Одна у нее радость – комедии ставить. Смотрела как-то Анна комедию о святой Екатерине. Чудно как-то. Ну, бродят по сцене мужики да бабы, одетые в хламиды, говорят непонятное. Уж коли публику тешить, так лучше бы песни пели или плясали. Анна задумалась. А ведь, пожалуй, она первая будет, кто из царских дочерей замуж пойдет. Будет свой муж, дом, а там и дети пойдут. Царевна уже перестала смотреть на Фридриха Вильгельма, как на чудо гороховое и пугало огородное, придумав, что оденет его по-людски, а не в обноски, и откормит как следует. Вроде бы уже и любить начала. И Петра Алексеевича упросила,